А теперь одна из идей, откуда, собственно, взялись идеи этих записей. Это нужно на примере, наверное, рассказать. Пришлось заниматься в разное время различными видами всяких китайских гимнастик, так их назовем условно. И в одной из, даже не в одной, больше, чем в одной, из тех стилей китайских гимнастик используется такая техника, которая называется спонтанная работа. Как это все примерно выглядит? Выходишь куда-то в достаточно укромное место, где люди не особо ходят, и становишься там, просто вот становишься. Только нужно, чтобы у тебя достаточно был запас времени. Расслабляешься и даешь телу полную легитимацию делать то, что оно хочет. Движение, которое оно хочет делать. Там, если нужно крикнуть, то, пожалуйста, ловишь себя со стороны на том, что ты вдруг крутишься в каком-то танце или в какой-то... Иногда можно упасть, иногда можно... Все, что угодно. Буквально. Все, что угодно. Нужно только контролировать, чтобы была какая-то связь определенная с реальностью, что ты в любой момент можешь вернуться обратно и все это прекратить. И тело просто удивительные вещи какие-то выделывает. То есть такие вещи, там такая гибкость, которую ты от него совершенно не ожидал, от этого своего тела. Я первый раз с этим столкнулся, когда мне это все показал, объяснил мой друг, у которого я учил цигун и тайчи. А потом еще здесь был китаец, это все уже в Израиле происходило здесь. Еще один китаец сюда приезжал время от времени, он добавил к этому еще немножко нового, новых для меня вещей. Так к чему я все это рассказываю? Что если бы вдруг вот каким-то образом я сам без этого моего друга и без этого китайца я бы попал в какую-то такую ситуацию, в которой вот мое тело начало бы выделывать такие движения неожиданные, то я бы, наверное, перепугался страшно и в лучшем случае это прекратило, а в худшем случае бы обратился, может, к специалисту-психиатру, не знаю, к кому. А здесь как раз ситуация немножко другая. То есть получилось так, что еще есть люди, которые говорят, что, мол, все нормально, мы через это прошли, и это в порядке. Ты в порядке. Вот эти вот две вещи. Что, во-первых, ты не один в этом, а во-вторых, ты в порядке, ты не сошел с ума. Ты, может быть, намного нормальнее, чем многие люди, которые этого не делают. А потом, как бы, видимо, как продолжение этих занятий, я попал к человеку, которого я считаю своим учителем, у которого я учусь до сих пор. Это уже, наверное, что-то лет 9-10 продолжается. Рав Гадванкарт. И когда я к нему попал первое время, то реакция на то, что он говорит, была какая-то такая, даже некоторая оторопь такая. Как он может говорить про это? Но обычно эти вещи, если и звучат, они звучат какими-то намеками, с каким-то смешком, с каким-то таким подтекстом, что мы же, конечно, взрослые люди все, и мы же понимаем, что на самом-то деле это так, но вот мы уже привыкли, и не то, что привыкли, как-то мы уже договорились друг с другом играть вот в эти игрушки. И мы все понимаем, что это только игрушки, это не так, что по-настоящему это совсем по-другому. Но вот так вот мы живем, и все в порядке. Причем это все это разговоры такого типа происходят в каких-то таких компаниях, в компаниях людей, ищущих, скажем так. О. А здесь перед тобой сидит человек, живой совершенно, не ангел, не книжка даже, живой человек. И говорит все то же самое, и видно, что для него это просто жизнь. Он так живет. И первое время это совершенно непривычно, как это вот можно так взять и открыть рот и вымолвить слово «правда», не имея в виду при этом газету. И то множество правд комсомольских, пионерских и каких там угодно, потом открыть рот и сказать, что правда, она на самом-то деле одна. А после этого, или перед этим, открыть книжку, где все это написано. Что правда, она одна, и если есть у тебя серебряный, скажем, стакан, то единственная правда, которую ты можешь про него сказать, что это серебряный стакан, а неправды может быть много. Ты можешь сказать, что это деревянный стакан, там, металлический, можешь сказать, что это лягушка, все что угодно ты можешь сказать. Но правда одна, а неправды много. И как бы совершенно тривиальные вещи. Но когда они произносятся без всякого подтекста, это звучит ошеломляюще совершенно. А какой может быть подтекст? А подтекст такой обычно бывает. Это подтекст довольно простой. А что я с этого могу иметь? Вот я открыл рот, это сказал. И что? Ну хорошо, даже если это не имеет какого-то денежного эквивалента, моя как бы награда за то, что я сказал, так могут быть другие какие-то варианты вознаграждения, либо это там какое-то уважение, либо какой-то почет, либо какое-то что-то еще, но все равно какой-то за этим подтекст. Как-то привыкаешь к тому, что когда человек произносит вот подобные вещи, это имеет какой-то там двойной, тройной и прочее смысл, какое-то там такое очень непростое двойное дно, в котором там что-то такое должно находиться. Когда это произносится без этого всего, а имеется в виду именно то, что произносится, это звучит как минимум непривычно. К чему я это говорю? К тому, что вполне может быть, так же, как у меня в свое время, и наверняка есть какие-то люди, которые просто пытаются не играть с жизнью в прятки. И когда такой человек начинает выходить на какие-то правдивые вещи, с ним начинают происходить какие-то настоящие события, приходить настоящие мысли, то это может быть в первое время как-то страшно. Ты сам себе начинаешь казаться ненормальным, ну как же, все вот так, а я что же это такое? И тут очень важно, когда возникает еще какой-то человек рядом, который работает в том же направлении. И вот это вот ощущение, что ты не один, и с тобой все в порядке, это может быть очень-очень серьезной помощью вот в этом движении. А потом, может быть, появляются еще какие-то люди. То есть, может быть, даже это не реальные люди, а какие-то теперь уже, слава богу, есть интернет, и есть возможность видеть каких-то людей вот в этом пространстве виртуальном. И видишь, что есть еще люди, которые пытаются жить вот по каким-то таким настоящим законам жизни. И все это просто помогает двигаться. А потом постепенно начинает выясняться, что вот эта крупица этой истины, крупицы, скорее, истины, они рассыпаны просто везде. Нужно увидеть как-то, понять, что вот тут они есть. В любом ситуации, казалось бы, самое такое неподразумевающее, что ли, под собой никакой правды, в любой ситуации эта истина присутствует. Иначе бы просто ситуации не было, или иначе бы просто ты в нее не попал. И везде это можно найти. А теперь притча. Значит, есть лабиринт. Большой такой лабиринт. И там в этом лабиринте находится множество людей. И вот они ходят по этому лабиринту, ищут выход, не ищут выход, натыкаются на стены, не натыкаются на стены. В общем, бродят. Вот это их такое основное занятие. Бродить в лабиринте. И, в общем-то, где-то в глубины, скорее всего, любой человек хочет найти выход из этого лабиринта. Но не получается. А в центре лабиринта стоит такая высокая-высокая башня. И наверху этой башни есть несколько человек, которым оттуда сверху видно весь этот лабиринт и каждого, кто в нем кружится. И каждому они могут оттуда сверху показать его выход из этого лабиринта, вот именно с того места, где он находится. Но для этого тот внизу, находящийся в лабиринте, он должен как минимум понять, что он находится в лабиринте. Второе, он должен как минимум захотеть из него выбраться. Третье, он должен искать выход. И в поисках этого выхода поднять голову вверх и увидеть вот этих вот людей наверху, которые рады ему помочь. Для этого они там находятся. И в четвертых, или в каких там уже, и в главных, это быть готовым принять помощь этих людей. Будьте здоровы.